подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Солос, вітаю всіх у Празькай студії «Свобода». І сьогодні я маю фантастичного гостя. Гэта стендап-комік Асада Рахімаў, який жартує у тым ліку і на беларускай мові. Добрый день.
Вітаю вас, Ганна.
Асада, я глядзела запісы ваших выступаў і бачыла, як вы бліскуча сябе прадстаўляеце. І вот я прапаную пачатку нашай аўдыторыі, каб пазнаёмілася з вами больш. Раскажыце пра сябе.
Ну, мяне клічаць Асада, як вы ўжо сказалі. Я узбек, я нарадзіўся ў Японіі і ўжо 6 гадоў жыву тут, у Чэхіі. Мы з сябрам заснавалі разам стендап-клуб «Стендап Чэрі». Уже амаль год выступаем перед эмигрантами, как мы, и допомагаем молодым комикам начать свою стендап-карьеру.
Вам 22 года?
Так, так, так.
И вы прожили свое житё, я так разумею, с початку в Японии, далей?
Далей на Кипре, а потом в Чехии.
А Узбекистан?
В Узбекистане я николи не жил. Ну, просто пашпорт есть и все.
А на кольких мовах вы говорите, окрамя беларускай?
Ну, еще по-русски, по-украински, по-чешски, ну, японской так само володаю.
А какая родная мова?
Ну, я не ведаю. Я бы сказал, напевно, або русская, або ангельская.
Так. Ну, самое главное питание, которое меня вельми цікавить и всех тех, кто нас теперь слушает, как вы пришли до беларускай мовы, как вы ее выучили, как хутка?
Гэта вельмі цікава, таму што насамрэч я, ну, ніколі не вучыў беларускую мову от спецыяльна. Так, я калі ўпершыню паехаў у Мінск, я амаль нічога не ведаў пра Беларусь, ну, чуў там, што вуліцы чыстыя, згушёнка вкусная, там бацька парадак дзяржыць. Але, ну, нічога не ведаў, і калі я там быў, мне з аднаго боку было вельмі прыемна, што ўсе размаўляюць на зразумелай мне мове. Але з іншого боку, я був крыху в шоці, що білоруську мову чутно тільки в метро.
Чому я зараз на сцені виступаю по білоруську? Все дуже просто. Просто я веду білоруську мову. Ну, просто я поїхав у Мінськ, так, і там, ну, хочеш, не хочеш, но почепиш. На пару фраз. Ну, там. Станція Площа Перемоги.
Я спитався у знайомого, і він мені сказал, что коли кто-то в Минске разговаривает по-белорусски, и он або с вёски, або с оппозиции. Так? Я затекавился. Я затекавился и начал слушать белорусские песни. Там, Вольского, Трубецкого, вот, Ойра так само.
Ну и зрозумели, что это не только той, кто за позиции, не той, кто только из вёски, але и люди культуры, как это белорусская мова, да?
Так, зрозумел, что есть, что на самом деле есть песни, есть видео, есть и фильмы по-белоруску. И так само я зауважил, что есть шмат супольного и с российской, и с чешской мовой. И с часом начал разуметь тексты в этих песнях. Потом долучился до Discord-серверу беларускамоўнага і нават здзівіўся, што мог ужо весці простую размову з носьбітамі мовы.
Так, патлумачце, калі ласка, нейкі падручнікі, размовы з людзьмі, ці гэта все так адбывалася дыстанцыйна просто?
Амаль усё дыстанцыйна, без падручнікаў.
І колькі часу заняло вывучыць беларуску?
Чесно, я не згадую. Ну, там год, може. Як так.
Якія слови, яке вымаўленне, якіх гукаў для вас былі найбольш складанымі?
Мне найбольш складана азначыць, дзе мае быць націск у беларускіх словах. І як мяняецца літара «е» на «я» перад націскам. Ось гэта мне заўсёды было вельмі цяжка зразумець.
Што б вы параілі беларусам, якія вучылі беларускую мову ў школе, але не гавораць на ёй, але хочуць перайсці? Які першыя крокі трэба зрабіць?
Ну, калі пачаць размаўляць на любой мове, яна мае быць на слуху. Так, таму слухайце беларускія песні, глядзіце навіны па-беларуску, калі ёсць магчымасць, хадзіце на беларускія стендапы. Вось. І головне не бояться зробити помилки, тому що з часом їх буде все менше і менше.
Ви назвали Лявона Вольського, так?
Так.
Сергія Міхалка. Кого ще ви слухали по-білоруську? Кого ви читали по-білоруську?
Читав вірші Янки Купали, слухав Торбанд, «Сразу май». От, ну, думаю, гэта ўсё.
Ці ведаеце ж цяпер, што музыкі Торбанд і іхняй жонкі за кратамі ў турбе знаходзяцца?
Я не ведаў.
Яны заставаліся ў Беларусі, вось, ну, літаральна тыдзень таму стала вядома, што яны так пакуль на 15 сутак арыштаваны.
Я не ведаў.
А наколькі ведаеце ўвогуле пра тое, што ў Беларусі адбывалася ў 2020 годзе і цяпер?
Ну, у 2020 годзе я следкаваў за гэтым, ну, але не тое, што прям постоянно читаю новини и так далее. Ну, просто вельми сумно про это думать и уявлять, что столько людей живут, можно сказать, десятки годов у тюремному режиму.
А что вас с Беларусью связывает, кроме мовы? Мои сябры, близкие люди?
Ну, зараз только стендап и сябры. Калісьці я ездзіў у Менск адносна часта, таму што я займаўся японскімі шахматамі сёгі. Так?
А што гэта такое, разкажыце, калі ласка?
Сёгі – гэта японскі аналог шахматаў. Так? Яны маюць супольнага прэдка, чатарунга, чи як, ніяк так. І гэта таксама вельмі цікавая ігра, там ёсць іншыя правілы, але рэальна ў Беларусі наймацнейшыя гульцы ў Еўропе. Так, не аднойчы перамагалі ў чэмпіянаце і міру, і Еўропы.
А вы ездзілі таксама як гулец?
Так.
А вы на якім месцы?
У турніры для пачаткоўцаў я займаў першае месца, а ў іншых ўжо нават не памятаю.
Як цікава. Я слухала ваші стендапи по-українську. У вас чудовна українська мова. Як до української мови прийшли?
Ну, так само праз знайомих, праз пісні, праз фільми. От так. Ну, і про стендап так само, тому що слухаєш українських коміків і так само хочеш виступати на одній сцені з ними.
Українці умеюць смеяцца ў самыя складаныя часы, і цяпер вайна вельмі драматычны для іх час, але, ну, украінскі гумар – это нешта непаўторнае. І вашы стендапы таксама звязаныя з вайной. Як вы самі для сябе вызначылі, пра што варта жартаваць падчас вайны, якія тэмы от найбольш блізкія людзям? А пра што, магчыма, не варта? Ну,
ведаеце, я лічу, што жартаваць трэба над усім. Так, пытанне толькі ў тым, хто жартуе, як жартуе і перад кім. Ось мой партнер по стендап-чере Артур Валенкевич, он з Маріуполю. І жарти, які він розказує, я розказати не можу. Тому що люди зрозуміють не так, як від його. І так само важливо, ну, хто ці жарти слухає. Так, коли до нас приїжджала Настя Зухвала, українська комікеса, яна жартавала перед залом повним людей, які переїхали після початку повномасштабного урвання Росії в Україну. І у них просто інші реалії. Так? І тому гэты більш радикальний, більш агресивний гумор, і він заходив, ну, лепш, чим заходив би у нас. Коли тільки це все почалося, у нас мав бути стендап 26-го
лютого.
Так, дякую. 26 лютого мав бути стендап, і ми не ведали, ці треба його робити. Так, ці людям зараз увогуле до жартів. Але ми вирішили, що ми клоуни, і наша справа жартувати. І коли ніхто не прийде на стендап, ну, значить, людям не до сміху. А коли хтось і прийде, наша праця їх розсмішити.
І що було 26-го?
Ми зібрали 2000 крон і відправили на доброчинність от, в Україну. Я вже не згадую, у який фонд, але ми протягом цього року відправили більше за 100 000 крон. і, ну, гэта не мільёны, але ўсё роўна адчуваеш, што мы штосьці робім, але не проста так.
Что? Вот теперь мы записываем, или я сподіваюся, нас шмат людей будет глядеть. Могли бы пожартовать вот так, как, например, 26-го лютого, ти так, как вот, ну, совсем недавно вы жартовали?
Окей. Расскажу про своего батька. Так, мой батька, он ватник. Ну, там, Соловьева, Киселева глядеть постоянно. И он себе лечит войсковым стратегом. Так, ён, канешне, зрабіў адзін годны стратэгічны ход, кінуў жонку і дваіх дзяцей. Але самае дзіўнае, што ён пастаянна крычыць «Крым наш, Крым наш». Я гэтага ніколі не зразумею, кажу, «Какой Крым наш, бать, ты узбек?» Вот такія жарты ў нас гучаць.
А то, что вы сказали, вот, ну, я думаў, што там у Беларусі бацька трымае парадак. Это жарт насамрэч?
Ну, тады гэта не было жартам. Ну, тады я рэальна думаў, вот там усё чыста, усё класна, таму што бацька не даў разграбіць краіну. Але калі пачаў размаўляць з беларусамі, якія жывуць у Беларусі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, ну, звычайна зразумеў, што усё зусім не так.
А як трэба змяяцца з Лукашэнкі? Часам вот говорят, что зашмат вельмі долго з яго так іранізавалі, сур'ёзна не ўспрымалі, а трэба было больш сур'ёзна ставіцца насамрэч да таго, што ён робіць, да таго, што ён можа зрабіць. Вот калі жартаваць, то як, напрыклад?
Ну, я лічу, што трэба адрозніваць жарты над персонай і над дзеяннямі, так? Таму што адночас трэба жартамі паказваюць, што яны усе гэтыя дыктатары, яны таксама людзі, яны нічым не лепш за нас. Так, вот, калі пайсці на ёсць YouTube канал 1420, і там яны робляць інтэрв'ю на вуліцах Расіі і пытаюць у людзей там, як вы ставіцеся да ўсяго. Яны кажуць часта, ну, я, канешне, проціў вайны, но там наверху они, наверно, знаюць, што делаюць. Наверное, у них есть какая-то информация, которой нет у нас. И вот это вельми небеспечно, коли просто, что мы так серьезно сприймаем президентов и всех інших чиновников, что мы начинаем думать, что они ну, нечем лепш за нас. Але одночасно треба разуметь, что там, коли катуют людей, про это треба говорить серьезно, что это не жарты, это реально людям ну, дрэнна, что реально треба нечто робить. Вот это две.
Як бы вы с Лукашенки посмеялись, типа кпили?
У нас есть один хлопец, який робит вот такую пародию на Лукашенку. И ось он класно сміється з Лукашенки. Могу потім кліп відправити. Я ніколи не жартував про Лукашенку.
А з білоруськими коміками, стендап-коміками знайомі ви? Ведаєте, що ні?
Тільки з от, Міхасем і Андрусем з Польщі. Але хотілося б познайомитися із остатніми.
А на кольких мовах ви жартуєте?
Ну, я спробував жартувати і по-чешську, і по-ангельську, і получается, але не адчуваю, што раблю нешта патрэбнага. Так, калі мы жартуем па-руску для там імігрантаў з Казахстана, з Расіі, з Украіны, з Беларусі, адчуваецца, што мы можам ім штось нешта сказаць, што не можуць сказаць іншыя людзі. Таму выступаю вот па-руску, па-украінску. Ну і аднойчы выступіў па-беларуску і надзеюся, што это был не апошні раз.
Я б назвала вас чалавекам свету. Якая ваша вызначэнне вашай ідэнтычнасці? Адкуль вы? Хто вы? Дзе вы? Якая ваша мова? Якая ваша ідэнтычнасць?
Я стендап-комік, засноўнік стендап-чэры, я праграміст і намагаюся быць добрым чалавекам. Маіх мов, ну, я не ведаю. Моя мова руская, ангельская, чешская, украинская, часом белорусская, японская, тому не так. Мне важно быть добрым человеком у першиню.
Вам 22 годы, какую частку себе вы реализовали? Какая ваша амбиция теперь наивеликшая? Ну, а кроме того, что треба заставаться добрым человеком, треба быть добрым человеком.
Ну, наши амбиции, как стендап-клубу, вельми изменились все лето, потому что мы вот мы больше перешли на доброчинные мероприемства, и это для меня так само вельми, вельми важно. Так, робить больше доброчинных мероприемств, ехать не только по Праге, але так само в иншие города Чехии, в иншие города Европы. Я бы хотел в этом напрямку рухаться. И, ну, и профессионально так само я бы хотел стать лепшим программистом. Але по стендапу, ну, реально якось вот так расти и робить добро в інших городах Европы и допомагать молодым комикам.
Дякую вам вялікі.
Вам так само дякую.
А гэта быў Асада Рахімаў, стендап-комік, для якога самае галоўнае заставацца добрым чалавекам, які жартуе па-беларуску, па-украінску, і все грошы, атрыманыя ад стендапа, адпраўляе на дабрачыннасць ахвярам вайны ва Украіне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Якія працэсы цяпер ідуць у Расіі? Ці можа вайна ператварыцца для расейцаў у айчынную? На якім этапе свайго існавання знаходзяцца рэжымы ў Расіі і Беларусі? І ці магчымая іх кансервацыя? Пры гэтай пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добрый дзень, Андрей Борисович.
Добрый дзень, Сергій Павлович. Рад вас.
Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российского общества? Удается ли пропаганде держать его под контролем? Можно ли назвать режим Путина полностью стабильным?
Нет, я думаю, что сейчас уже полностью под контролем держать российское общество Путину не удается. И он, собственно говоря, это знал, поэтому он всеми силами пытался не вводить мобилизацию в России. Но генералы и, видимо, экстремистские силы, какие-то типа Кадырова того же, или Пригожина, они сказали, или ты вводишь мобилизацию, или мы проигрываем войну. Потому что наша армия меньше украинской. В Украине это было так в сентябре. И мы не можем победить. То есть после отступления из Харьковской области, я думаю, Путину был выставлен ультиматум. Или мобилизация, или война проиграна. И в этой ситуации Путин пошел на то, что он, на что он очень не хотел идти, на, как он называл, частичную, на самом деле это, безусловно, всеобщая, но только растянутая мобилизация. И в результате этого его рейтинг обрушился. Около 1 000 000 человек уехало из России. Часть из них вернулась, но большая часть не вернулась. И эти люди, естественно, лишь часть того общества, которое было шокировано этой мобилизацией. У молодых людей, которые попадают под мобилизацию, есть жены, есть невесты, есть матери, отцы, бабушки и дедушки. И большинство из них, конечно, может быть, даже были пропутинскими до мобилизации, но когда надо было слезть с дивана их внуку или сыну и брать руки оружие и идти умирать в Украину, они против этого. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И мне кажется, что сейчас, хотя никакие серьезные социологические опросы нельзя сейчас проводить в России, сейчас большинство русских людей против этой войны. Не по моральным соображениям, и даже не по соображениям политическим, по соображениям сугубо личным, и не поддерживают политику Путина. Я уверен, что теперь к ним будет постепенно вползать страх и сомнение во всем том, что до этого говорила власть. И этот процесс не одномоментный, не в один день, даже не в один месяц, но он приведет к полному обрушению системы. Вот такова ситуация сегодня в России.
Андрей Борисович, вы не раз говорили, что война закончится победой Украины. Считаете ли вы возможным полное принятие русским народом поражения от Украины? Именно от Украины, а не от НАТО и коллективного Запада. То есть вот меня волнует вопрос состояния общества. Возможен ли в России коллективный катарсис через признание вот поражения и вины за то, что случилось?
Ну, Сергей Павлович, мы должны, в общем, даже ясно понимать, что, конечно, Украина вносит очень большой вклад в победу. Мужество и самоотверженность украинского народа нельзя ставить под вопрос. Но, безусловно, без коллективной помощи Запада война была бы уже давно Украиной проиграна. Возможно, была бы партизанская война, как вот украинская повстанческая армия вела после 1945 года до 1954 года в Украине. Но не настоящая война. А сейчас идет настоящая война с линии фронта, понятно, с правительством украинским в Киеве. Но это благодаря тому, что Запад огромные поставки вооружений делает. И второе, что очень важно, дает огромные финансовую поддержку. Один Евросоюз ежемесячно дает примерно 5 миллиардов евро на поддержку Украины. Это огромные деньги. Финансовая система Украины из-за этого более-менее стабильна. Иначе бы она не просто бы рухнула, ее бы не было. Поэтому русский народ, безусловно, воспримет это как победу не только Украины, а победу коллективного Запада вместе с Украиной. И это будет правильно. Но после этого он должен будет делать вывод. Он будет рассматривать эту победу как поражение России или как, наоборот, освобождение России от путинского режима, который пытался и пытается до сих пор отвратить Россию от всего мира и от Запада в том числе, или будет радоваться этому поражению, потому что оно вновь соединило Россию, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов, с мировым, с миром, с Западом, с мировой и экономикой, и финансами, и культурой, и всем прочим. Эта же альтернатива была и в Германии. Что произошло в Германии в 1945 году? Поражение нацизма или поражение Германии? И вот Германия сейчас говорит, что произошло поражение нацизма и освобождение немецкого народа от власти Гитлера и его клики. Именно это празднуют немцы 8 мая каждый год. И я думаю, что то же самое будет и в России.
А как вы считаете, возможна ли консервация режима Путина даже в случае поражения войны, в войне против Украины?
Возможно. Такой вариант возможен. Но маловероятен. В сущности, консервация произошла, вот, скажем, большевистского режима после разгрома Красной Армии в польской войне в 1920 году. Чудо на Висле. Вот после этого произошел не крах большевистского режима, а его консервация. Иран. После того, как он проиграл войну с Ираком, режим Аятолл не рухнул, а законсервировался в Иране. Возможно ли такое в России? Возможно, но маловероятно. Почему? Не потому, что это мне или вам, или нам обоим не хочется. А потому что есть определенные предпосылки консервирования режимов, которые потерпели военное поражение, авторитарных режимов, которые потерпели военное поражение. Для этого этот режим должен быть связан с народом, общим прошлым. Он должен прийти был к власти на волне народного волеизъявления, ценой даже пролития крови народа ради того, чтобы свергнуть старый режим и привести к власти тот режим, который вот проиграл войну. Как вы понимаете, так было в Советской России, которая во время гражданской войны утвердила новую власть. Так было и в Иране, когда была революция, мусульманская шиитская революция, аятол в Иране. И поэтому народ считал режим своим. Своим. И такому режиму, своему режиму, он был готов простить поражение. Но когда народ не считает режим своим, а считает этот режим чужим, режим для режима, а не режим для народа, тогда он ему не прощает поражение, и тогда он его свергает. Ну, естественно, возникают какие-то политические силы, которые используют это недовольство народа, и так в той или иной форме режим рушится. Вот, понимаете, так произошло в Германии, где режим гитлеровский поддержал сначала в 1933 году немецкий истеблишмент, старая немецкая элита. А в 1945 году, когда увидели, что Гитлер обанкротился с его планами войны и нового порядка, она также точно протянула руку Западу, старая немецкая элита, чтобы сохранить свои деньги, свои заводы, ну и вообще свою рукопожатность в мире. И знаменем этой изменившей ориентацию элиты был Конрад Аденауэр, была христианская демократическая партия Германии, которая возглавила Германию на выходе из вот этой катастрофы Второй мировой войны. Вот мне кажется, что это вариант более похожий на Россию. Здесь старая элита, которую отнюдь не народ, проливая кровь, привел к власти. Это элита, это КГБшники, это партийная элита, которая управляет Россией уже 100 лет. Эти люди к ним очень скептически относятся в России, считают их денежными мешками, ворами, присвоившими себе все имущество страны в результате, как у нас это называют, прихватизации. А естественно, Путин один из них с его Геленджикским дворцом. И люди не поддержат этот режим, если он проиграл. Пока Путин выигрывал, он был молодец. Он действительно осуществлял чаяния, глубинные чаяния русского народа. Они, к сожалению, имперские. Но когда он не смог осуществить, пошел вон. И я думаю, сами эти чаяния изменятся очень сильно. Надо постараться. Это, конечно, уже задача наша, задача ученых, задача педагогов, задача масс-медиа. Надо постараться объяснить людям, что вообще все эти имперские идеи – это болезнь. И от них надо избавляться, от них надо исцеляться. Вот. Но то, что люди пойдут умирать за проигравший режим добровольно, не будет этого. Люди не идут даже на фронт. Вон миллион человек сбежало, чтобы не попасть под мобилизацию. Мы знаем каждый день. Люди, даже призванные в армию, отказываются брать в руки оружие, отказываются отправляться на фронт, начинаются процессы уголовные в России. Так что шансов заморозить режим у Путина очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. И в этом смысле перспектива на смену режима, на демократический, постепенная, конечно, но ясная.
Вот как раз о демократии мой следующий вопрос. Некоторые аналитики считают, что в России из-за того, что страна остается многонациональной, фактически империей, демократия невозможна. Мол, постоянно нужна твердая рука, чтобы контролировать национальные окраины. Теперь из России уехало очень много спикеров, интеллектуалов, которые оптимистически смотрят на этот вопрос. Вместе с тем, аналитики с соседних стран, бывших сателлитов России, очень пессимистически смотрят на это. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, самое плохое для аналитика – это выдавать желаемое за действительное. Если аналитику из соседней страны хочет, чтобы распалась Россия, он так должен говорить: мне хочется, чтобы Россия распалась. Но не говорить, что так должно объективно произойти. Потому что это есть подмена.
Андрей Борисович, речь о демократии. Возможно ли в России демократическое устройство какое-то более-менее долгое время? Утверждают, что из-за многонациональности это невозможно.
Ну, это, понимаете, легко объяснимая ошибка. Ну, например, в Индии многонациональное государство намного более сложное, намного больше народов. Даже рас, там есть, как вы знаете, и негроидная раса, и европеоидная раса, и монголоидная раса в Индии. Все есть, как известно. Вот, языки дравидские, арийские, чего там только нет. И тем не менее, Индия – это самая большая демократия Земли, федерация. Кстати говоря, довольно жесткая федерация, не такая мягкая, как, скажем, американская. Там штаты имеют меньше прав, чем в Америке. Но, тем не менее, она существует благополучно. Англичане там дали когда-то первые импульсы народовластия, и потом их активно развили уже в независимой Индии. Вот Индия – демократия, многонациональная демократия. Соединенные Штаты, по сути говоря, тоже многонациональная демократия. Процент людей, которые говорят не на английском языке в Америке, намного выше процента людей, которые говорят не на русском языке в России. Тоже вам, пожалуйста, вот явный пример. В конце концов, Великобритания тоже страна многонациональная. Как вы знаете, даже анкету на получение британской визы можно заполнять или на английском, или на кельтском валийском языке. Я думаю, никто не заполняет на кельтском, но формально это право присутствует. Так что Великобритания – это страна шотландцев, валийцев, англичан. И, разумеется, масса людей из бывшей империи, которые приехали туда жить и прекрасно живут. Вот сейчас только что премьер-министр избран индус и панджабский индиец. Вот, поэтому, на самом деле, многонациональность не противоречит демократии. Другое дело, многонациональность противоречит империи. И здесь наши слушатели должны ясно понять, что империя – это латинское слово, которое означает принуждение. Империум – это властное принуждение. Поэтому в той же Римской империи, там, скажем, Палестина хотела быть независимой, но ее принуждали, как мы помним из евангельских рассказов, принуждали быть частью империи. Она хотела освобождения. В этой случае работает имперский принцип. А в случае Индии работает демократический принцип федерации, взаимного интереса, уважения взаимного прав, гражданских прав различных национальностей. Я совершенно уверен, что Россия может построить многонациональное демократическое федеративное государство, в котором будет выгодно находиться и татарам, и бурятам, и якутам, и малым народам севера. Всем будет им интересно в нем находиться. И это у нас партия, наша партия «Народная свобода» даже имеет свою программу национальную. Те наши слушатели, которые хотят, легко на сайте Парнаса ее найдут. И увидите, как мы предлагаем решить эту проблему.
И вопрос о режиме Александра Лукашенко, Андрей Борисович. Опять же, многие считают, что даже в случае падения режима Путина в России Лукашенко сможет удержать власть, и страна в форме автаркии сможет существовать годами и даже десятилетиями. Как примеры приводятся Куба и Северная Корея. Каково ваше мнение о будущем Беларуси?
Ну, вы знаете, конечно, Куба и Северная Корея – это ужасные примеры. Вот, кстати говоря, пример Кубы ясно говорит о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние дела страны, которая буквально находится у них под боком, и режим, в который можно было бы сменить сейчас очень легко. Ну, или сейчас, скажем, в 90-е годы, можно было сменить очень легко. Но, однако, не сменили. Уважают право самого народа выбирать себе правителей. Это некий такой принцип современного демократического мира, и я его понимаю и уважаю. Потому что свобода, которую дали на блюдечке, она никогда не утверждается, она всегда плохо пахнет, потому что это в некотором роде плод иностранной интервенции и не вызывает любви у самого облагодетельствованного народа. Ну, скажем, сербам во многом благодаря России была дана независимость в 1978 году на Берлинском конгрессе в 1878. Но отношение сербов к России было амбивалентным, а болгары просто воевали против России в двух мировых войнах. Поэтому надо свободу завоевывать сами. Это общий принцип. Я думаю, что Лукашенко в значительной степени опирался на поддержку Путина. И люди, которые выходили в 2020 году на митинги с требованиями смены режима в Беларуси, они, может быть, до конца не понимали все, что если лукашенковский режим треснет, то просто будут в той или иной форме введены российские войска, чтобы утвердить с Лукашенко или без Лукашенко прорусский авторитарный режим в Беларуси. Если в России будет демократический режим, он, безусловно, будет политически и морально поддерживать демократический режим в Беларуси. Ту же Светлану Тихановскую. Но, конечно, сбросить Лукашенко – это задача самого народа Белоруссии. И если он на это решится, а мне кажется, что он на это решится, то тогда без поддержки Путина или другого авторитарного режима в Москве белорусский лукашенковский режим не просуществует долго, и автаркия недолговечна, но, опять же, это воля самого белорусского народа. Я уверен, что он имеет эту волю к победе. Это, кстати говоря, одно из объяснений, почему Лукашенко боится использовать армию, белорусскую армию в войне с Украиной. Я думаю, он ясно понимает, и ему его разведка об этом говорит, что очень многие белорусы, если не почти все, в армии просто повернут оружие против Лукашенко и или присоединятся к украинской армии, или, по крайней мере, откажутся воевать.
Ну, из вашего ответа я понял, что все-таки теоретически вы допускаете возможность существования режима и без поддержки Путина.
Ну, вы знаете, мы ведь не самые пророки, не бабка Ванда, чтобы говорить будет так, а не так. Мы ученые, и всегда у нас есть допуск. То есть, скажем, я так скажу, что я даю примерно 10% на то, что режим Лукашенко сможет автономно достаточно долго существовать в Беларуси. И 90%, что он будет свергнут в течение ближайших недель или самое большее месяцев после восстановления демократического режима в России.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку. На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Обломейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага кожнага, хто читає книги, є паличка, якую можна назвати золотой. На ней томики, которые знову и знову хочется взять у руки. Моя золотая паличка починається з шляхтича завальня Яна Барщевського, з факсимільного видання дудки білоруської Франциска Богушевича і тутейших Янки Купали. Коли ви ще не читали книгу «Шляхтич завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях», вас чекає справжнє відкриття цілого дивосного світу, легендів, поданнів, таємничих історій. Коли ж книга вами вже прочитана, ви переконалися, що сучасники зовсім не безпідставно порівновували її з усесвітно відомим казочним циклем «Тисячі і одної ночі». Шляхтича завальню, який зробив би гонор пригожому письменству любого народу, створив один з основальників нової білоруської літератури Ян Барщевський. Дикое, заповедное и невероятно таємниче озеро Нещерда на самой полночи Беларуси, где проминуло дитинство Янки, сталося для будущего поэта тем, чем для его соучастника и доброго знакомого Адама Мицкевича была святость. Ян, сын святара Вуніята, еще поспел отримать диплом Полоцкой иезуитской академии, которая имела статус университету и была не только вельми значным центром освяты и культуры, але и мощным осяродком духовной оппозиции царизму. У той час российские колонизаторы переходили до жорсткой и последовательной политики выключения Литвы и Беларуси из европейского цивилизационного контексту. Зачиненная в 1820 году академия сталася одной из первых ахвяров. Барщевский глубоко переживал барбарскую дзяльбу и вывоз у Россию велизарной библиотеки и архиву, где мог быть бесценный полоцкий летопис, уникальных коллекций академичного музея и картинной галереи с полотнами Рубенса да инших славутых европейских майстров. Неповторные образы Яна Барщевского, наделенного отметным полоцким менталитетом, несли могутный зарад национальной идеи. Невыпадково его головная книга пришла до белорусского читача только в 1990 году, причем свечу это как редактор того выдания, первый 40-тысячный наклад был распроданный тягом 2 месяцев. «Шляхчич завальня» у перекладе Миколы Хаустовича вытримал несколько перевыданий. Поводле его снятый фильм с великим поспехом поставленный на купаловской сцене спектакль. Однако дагэтуль нема ни в улице Барщевского у Полоцку, ни помнику знакомитому письменнику, ни нават мемориальной доски в ягоный гонор на стенах Полоцкого державного университету, некольки факультетов якого переехали уже в корпусы былой Полоцкой академии. У теперешней генералов от культуры фантазия Яна Барщевского несумневно выкликая подозрение. Ну что там за некая загадковая плачка, блукая по предзвенье? Что она оплаквая? Знищенные костелы и церкви, зниклый крыш святой Ефросинни, вытесненную на задворке мову. Але генералов гэтых спишут у глухую отставку, а шляхтичем завальнем будут зачитываться и внуки наших внуков. Я ведаю, шмат кому больш подобаются выданні без прадмоваў. Але есть у нашей литературы книга, якой нельга уявить без уступу. Вы уже, махчима, здогадаліся. Говорка про Богушевичеву дудку белорусскую. Бо прадмова да яе – маніфест. Яе автор з тих геніїв, што не просто выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было таких народов, что стратили найперш мову свою, так, як той человек перед скананнем, которому мову займе, а потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вазакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францісак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта напраз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добры дзень, мая шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя – амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, лед цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Уладзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды. Прынамсі, з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў розна кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягона імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006 на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.